Глава 22. Стоп сердца. Протокол свидетельских показаний 369А. 60. За два дня до того, как мы с Беккой должны были получить свои жемчужные ожерелья, нас во время уединенной вечерней молитвы нежданно посетила тетка Лидия. Дверь открыла Бекка. «Ой, тетка Лидия», — в некотором замешательстве сказала она, — «хвала». «Будьте любезны пропустить меня и закрыть дверь», — сказала тетка Лидия. «Времени у меня в обрез. Где Николь?» «Наверху, тетка Лидия», — сказала я. Пока мы с Беккой молились, Николь обычно удалялась к себе тренироваться. «Позовите ее, пожалуйста. У нас ЧП», — сказала тетка Лидия. Она несколько задыхалась. «Тетка Лидия, вы здоровы?» — встревожилась Бекка. «Хотите воды?» «Давайте без суеты», — сказала та. «Вошла Николь. Все нормально?» «Вообще-то нет», — сказала тетка Лидия. «Положение сложное. Командор Джад только что разгромил нашу типографию в поисках улик измены родине. Немало перепугал тетку Венди, но ничего изобличительного не нашел. Однако он, к сожалению, узнал, что Агата — не настоящее имя Николь. Ему стало известно, что Агата — младенец Николь, и он вознамерился жениться на ней как можно скорее, дабы повысить свой престиж. Свадьбу он собирается сыграть на гладском телевидении». «Трижды, ёпта», — сказала Николь. «Следи за языком, будь добра», — сказала тетка Лидия. «Меня же не могут заставить», — сказала Николь. «Уж они заставят», — сказала Бекка. Она совсем побелела. «Какой ужас», — сказала я. «Я же читала досье на командора Джада. Это не просто ужас, это смертный приговор. Что нам делать?» «Вам с Николь надо уезжать завтра», — сказала мне тетка Лидия. «Как можно раньше. Посольский самолет не годится. Джад узнает и его завернет. Придется другим путем». «Но мы не готовы», — сказала я. «У нас нет ни ожерелья, ни платьев, ни канадских денег, ни брошюр, ни рюкзаков». «Все необходимое я вам попозже принесу», — сказала тетка Лидия. «Я уже сделала для Николь пропуск на имя тетки Имартель. Я, увы, не успею перенести визит тетки Имартель в дом отдыха. Этой махинации все равно не хватило бы надолго». «Тетка Хелена заметит, что Николь нет», — сказала я. «Она всегда считает по головам. И все удивятся, почему Бекка, почему тетка Имартель до сих пор здесь». «Это правда», — сказала тетка Лидия. «Посему вас, тетка Имартель, я попрошу об особой услуге. После их отъезда будьте любезны сокрыться, по меньшей мере на 48 часов, в библиотеке, например». «Там нельзя», — сказала Бекка. «Слишком много книг, мне там не будет места». «Я уверена, что вы что-нибудь придумаете», — сказала тетка Лидия. «От вас зависит вся наша миссия, не говоря уж о личной безопасности тетки Виктории и Николь. Это большая ответственность. Обновленный Галаад не случится без вас. Вы же не хотите, чтобы тетку Викторию и Николь поймали и повесили?» «Не хочу, тетка Лидия», — прошептала Бекка. «Включите голову», — бодро посоветовала тетка Лидия. «Пошевелите мозгами». «Вы слишком много на нее взваливаете», — сказала ей Николь. «А почему я не могу одна? Тогда тетка Имартель и Агнес, тетка Виктория поедут вместе, когда надо». «Не дури», — сказала я. «Нельзя. Тебя мигом арестуют. Жемчужные девы всегда ходят парами, и даже если ты не наденешь форму, девушка твоего возраста никогда не выходит на улицу без сопровождения». «Надо сделать вид, будто Николь перелезла через стену», — сказала Бекка. «Тогда они будут искать в Ардуахоле. Мне надо спрятаться где-то внутри». «Какая разумная мысль, тетка Имартель», — сказала тетка Лидия. «Возможно, Николь сделает нам одолжение и напишет соответствующую записку. В ней она, допустим, сообщит, что постигла, насколько не годится в тетке. В это несложно будет поверить. Затем напишет, что бежала с экономужем, каким-нибудь мелким деятелем, который занимается у нас тут ремонтом. Он пообещал ей свадьбу и семью. По крайней мере, это докажет, что она питает завидное стремление плодиться и размножаться». «Да сейчас. Но без проблем», — сказала Николь. «Без проблем что?» — отчеканила тетка Лидия. «Без проблем, тетка Лидия», — сказала Николь. «Записку я напишу». В 10 вечера, когда стемнело, тетка Лидия вновь появилась на пороге с громоздким мешком из черной ткани. Бекка открыла дверь. «Благословен плод, тетка Лидия». Тетка Лидия формальностями пренебрегла. «Я принесла все необходимое. Выйдите через восточные ворота в 6:30 утра ровно. Справа от ворот вас будет ждать черная машина. Вас вывезут из города и доставят в Портсмут, штат Нью-Гэмпшир. Сядете там на автобус. Вот карта, маршрут отмечен. Выходите там, где X, пароли «Мой день» и «Джун». Связник отведет вас к следующему пункту. Николь, если ваша миссия удастся, убийцы твоих приемных родителей станут известны, хотя к ответственности их привлекут и не сразу. Сейчас я могу сказать вам следующее. Если, вопреки известным препонам, вы доберетесь до Канады, есть отнюдь не нулевая вероятность, что, возможно, и я говорю «возможно», там вы снова встретитесь с матерью. Она такую возможность сознает уже некоторое время. «Ой, Агнес, хвала, это же прекрасно», — очень тихо сказала Бека. «Для вас обеих», — прибавила она. «Я безмерно вам благодарна, тетка Лидия», — сказала я. «Я так давно молилась о подобном исходе. Я сказала, если ваша миссия удастся». «А это очень жирное «если», — ответила она. «Успех — итог непредрешенный. Прошу меня извинить». Она огляделась, затем тяжело опустилась на диван. «Я все-таки попрошу у вас воды». Бека пошла за водой. «Вы здоровы, тетка Лидия?» — спросила я. «Мелкие немощи старости», — ответила она. «Надеюсь, вы проживете долго и тоже до них дотянете. И еще одно. Тетка Видала имеет привычку рано утром прогуливаться вблизи моей статуи. Если она вас увидит, тем более в платьях жемчужных дев, она постарается вас задержать. Действуйте быстро, чтобы она не успела поднять шум». «А что нам делать?» — спросила я. «Вы сильны?» — сказала тетка Лидия, глядя на Николь. «Сила — это дар. Дары надо употреблять в дело». «То есть врезать ей?» — уточнила Николь. «Это весьма прямолинейное выражение моей мысли», — сказала тетка Лидия. Когда тетка Лидия ушла, мы открыли черный тканный мешок. Там лежали два платья, два жемчужных ожерелья, две белые шляпки, два серебристых рюкзака. Еще была кипа брошюр и конверт с галаадскими талонами на еду, пачка бумажных канадских денег и две кредитные карты, и два пропуска, чтобы пройти через ворота и КПП, и два билета на автобус. «Я, пожалуй, напишу записку и лягу», — сказала Николь. «Давайте, до утра». Она изображала храбрость и беспечность, но я видела, что она нервничает. Когда она ушла, Бека сказала: «Я так хочу с вами. Я тоже хочу, чтобы ты с нами. Но ты нам поможешь. Ты нас защитишь. А я потом придумаю, как тебя вытащить. Честное слово». «По-моему, тут ничего не придумаешь», — сказала Бека. «Но я молю Бога, чтобы ты придумала». Тетка Лидия сказала 48 часов, то есть всего 2 дня, если ты сможешь столько прятаться. «Я знаю, где», — сказала Бека. «На крыше, в цистерне». «Бека, ты что, опасно, не надо?» «Да нет, я сначала спущу всю воду», — сказала она. «Через нашу ванную прогоню». «Заметят», — сказала я. «В квартирах А и Б, если воды не будет, у них та же цистерна». «Заметят, но не сразу. Нам же нельзя так рано принимать ванну и душ». «Не надо», — сказала я. «Давай я не поеду». «У тебя нет выбора. Если останешься, что будет с Николь? И тетка Лидия не захочет, чтобы тебя допросили и выпытали ее планы. Или тебя тетка Видала захочет допросить. Тогда вообще конец». «Что ты хочешь сказать? Она меня убьет? «В конечном итоге». «Или еще кто?» — сказала Бека. «Они всегда так. Можно же как-то взять тебя с собой, в машине спрятать. Или жемчужные девы ходят только парами. Далеко мы не уедем. Я душой буду с вами». «Спасибо тебе», — сказала я. «Ты мне по правде, сестра. Я буду представлять, что вы две птицы и улетаете», — сказала Бека. «Птица крылатая перескажет речь твою». «Я буду за тебя молиться», — пообещала я. Прозвучало как-то вяло. «А я за тебя». Она слегка улыбнулась. «Я, кроме тебя, никого никогда не любила». «Я тоже тебя люблю», — ответила я. Тут мы обнялись и немножко поплакали. «Поспи», — сказала Бека. «Тебе завтра понадобятся силы. И тебе». «Я не лягу», — сказала она. «У меня будет всенощное бдение». Она ушла к себе и мягко прикрыла дверь. 61. Наутро мы с Николь тихонько выскользнули из квартиры В. Облака на востоке были розово-золотые, чирикали птицы. Утренний воздух был еще свеж. Вокруг ни души. Мы быстро и беззвучно шагали по тропинке вдоль фасада Ардуа-холла, к статуе тетки Лидии. И едва мы приблизились, из-за угла соседнего корпуса решительно вывернула тетка Видала. «Тетка Виктория», — сказала она. «Вы почему в этом платье? Следующее благодарение — только воскресенье». Она вгляделась в Николь. «А с вами кто? Это же новенькая, Агата. Ей не положено». Она протянула руку и цапнула Николь за жемчужное ожерелье, которое тут же порвалось. Николь что-то сделала кулаком. Стремительно, я толком и не заметила, ударила тетку Видалу в грудь. Тетка Видала рухнула. Лицо белое, глаза закрыты. «Ой, нет», — начала я. «Помоги», — сказала Николь. Она взяла тетку Видалу за ноги и заволокла за постамент статуи. «Может, обойдется», — сказала она. «Пошли», — и взяла меня под локоть. На земле лежал апельсин. Николь его подобрала и сунула в карман серебристого платья. «Она умерла?» — прошептала я. «Не знаю», — ответила Николь. «Давай, ноги в руки». Мы дошли до ворот, показали бумаги. Ангелы нас выпустили. Николь придерживала накидку на груди, чтобы никто не заметил, что у нее нет ожерелья. Как и обещала тетка Лидия, справа дальше по улице стояла черная машина. Мы забрались внутрь. Шофер их головы не повернул. «Порядок, дамочки?» — спросил он. Я сказала: «Да, спасибо». Но Николь сказала: «Мы не дамочки». Я пихнула ее локтем. «Не надо с ним так разговаривать», — прошептала я. «Он же не настоящий хранитель», — ответила она. «Тетка Лидия не дура». Она достала из кармана апельсин и принялась чистить. Резкий апельсиновый запах затопил машину. «Хочешь половинку?» — спросила она у меня. «Могу поделиться». «Нет, спасибо. Нехорошо его есть. Это же все-таки было как бы священное подношение». Николь съела апельсин целиком. «Она оступится», — думала я. «Кто-нибудь заметит. Нас из-за нее арестуют». Протокол свидетельских показаний 369-Б, 62-е. Я жалела, что ударила тетку Видалу, но не очень сильно жалела. Если б не ударила, она бы заорала и нас бы задержали. Но все равно сердце колотилось. А вдруг я ее по-честному убила? Как только ее найдут, живой или мертвой, нас будут искать. Как сказала бы Ада, вляпались мы по самые уши. Между тем Агнес была в претензии, молча поджимала губы. Тетки всегда так делают, если хотят внушить, что ты в очередной раз переступила какую-нибудь черту. Из-за апельсина, скорее всего. Может, зря я его взяла. Тут меня посетила плохая мысль. Собаки. Апельсины, они же сильно пахнут. Я запереживала, куда девать кожуру. Левая рука опять зачесалась, там, где О. Чего она не заживает-то? Когда тетка Лидия совала мне в руку микроточку, я считала, что это гениальный план, но теперь уже сомневалась, что это была прямо потрясающе удачная идея. Если мое тело и послание одно, что будет, если мое тело не доберется до Канады? Я же не смогу отрезать руку и по почте послать. Машина проехала пару КПП, паспорта, ангелы заглядывали в окна, проверяли, что мы — это мы, но Агнес сказала, что пускай с ними разговаривает шофер, и он разговаривал. «Жемчужные девы, то и сё, да какие мы благородные, да какие жертвы приносим». На одном КПП ангел сказал: «Удачи вам с вашей миссией». На другом КПП, дальше от города, они шутили между собой. Хоть бы не уродин и не шлюх с собой притащили. Либо то, либо это. И оба ангела заржали. Агнес положила руку мне на локоть. «Не огрызайся», — сказала она. Когда мы выехали на шоссе меж полей, шофёр выдал нам пару сэндвичей. Оба с галаадским липовым сыром. «Это, видимо, завтрак», — сказала я Агнес. «Грязь ногтевая на белом хлебе. Мы должны возблагодарить Господа», — сказала Агнес этим набожным теточным тоном. Видимо, еще дулась. Странно было, что она моя сестра. Мы друг на друга совсем не походили. Но поразмыслить и разобраться мне пока что было некогда. «Я рада, что у меня есть сестра», — сказала я, — «чтобы помириться». «Я тоже рада», — ответила Агнес. «И я благодарна Господу». Судя по голосу, она как-то не очень его благодарила. «Я тоже благодарна», — сказала я. На этом разговор завершился. Я подумывала спросить, сколько еще нам прикидываться и говорить вот так по-галаадски, нельзя ли перестать вести себя по-нормальному, раз уж мы бежим. Но, может, для нее это и было по-нормальному? Может, она больше никак не умела? В Портсмуте шофер высадил нас на автовокзале. «Удачи вам, девочки», — сказал он. «Задайте им жару адского. Видишь? Он не настоящий хранитель», — сказала я, надеясь снова разговорить Агнес. «Конечно, не настоящий», — ответила она. «Настоящий никогда бы не сказал адского». Автовокзал был старый и ветхий. Женская уборная — инкубатор микробов. И негде было обменять наши галаадские талоны на пищу, которую захотелось бы взять в рот. Я порадовалась, что съела апельсин. Агнес, однако, была небрезглива, привыкла же к этой бурде, которую в Ардуахоле выдавали за еду. И на два талона купила какой-то левый пончик. Минуты тикали, меня уже потряхивало. Мы все ждали, ждали, и в конце концов автобус все-таки пришел. Когда мы туда взобрались, кое-кто нам кивнул, как военным, отсалютовал головой. Одна пожилая икона-жена сказала даже: «Да благословит вас Господь». Спустя 10 миль прибыли на очередной КПП, но ангелы были с нами жуть какие вежливые. Один сказал: «Вы очень храбрые, что едете в Содом». Если б не было так страшно, я бы заржала. Истерически смешно представить Канаду Содомом. Там же в основном Все обыкновенное и скука смертная. Не то чтобы оргия на всю страну с утра до ночи. Агнес сжала мне руку, мол, разговаривать будет она. В Ардуахоле она классно научилась делать пустое и спокойное лицо. «Мы просто служим Галааду», — сказала она этим своим теточным голосом, как робот. И ангел ответил: «Хвала». Дорога стала ухабистее. Деньги на ремонт, наверное, перебрасывают на те дороги, которыми люди будут хотя бы пользоваться. Торговлю с Канадой почти свернули. И кому охота в Северный Галаад, кроме тех, кто там живет? Народу в автобусе было не битком. Все из эконокласса. Ехали мы живописным маршрутом, петлявшим вдоль побережья. Только он был не очень-то живописный. Сплошь закрытые мотели, придорожные рестораны, то и дело ветхие вывески с большими красными улыбчивыми омарами. Чем севернее, тем меньше дружелюбия. На нас злобно косились, и у меня сложилось впечатление, что наша жемчужная миссия и даже весь этот Галаад здесь уже не очень-то популярны. В нас никто не плевался, но хмурились так, будто плюнули бы с удовольствием. Я прикидывала, далеко ли мы заехали. Карта тетки Лидии была у Агнес, но не хотелось просить ее достать. Если мы вдвоем станем пялиться в маршрут на карте, выйдет подозрительно. Автобус тащился еле-еле, и я все сильнее нервничала. Когда в Ардуахоле заметят, что нас нет, поверят они моей фиктивной записке, позвонят кому-нибудь, поставят КПП, тормознут автобус. Мы ужасно бросались в глаза. Потом автобус свернул, дорога была односторонняя, и Агнес заерзала руками. Я пихнула ее локтем. «Нам же подобает безмятежность, нет?» Она слабо мне улыбнулась и сложила руки на коленях. Я чувствовала, как она вдыхает поглубже и медленно выдыхает. Паре тройки полезных вещей в Ардуахоле все-таки учили, в том числе владеть собой. Та, что не в силах владеть собой, не властвует над назначенной ей дорогой. Не сопротивляйся волнам гнева. Пусть он станет тебе топливом. Вдох, выдох. Шагни в бок, обойди, уклонись. Из меня никогда не вышла бы настоящая тетка. Около 5 вечера Агнес сказала: «Выходим здесь». «Уже граница?» — спросила я. А она ответила, что нет, здесь у нас встреча с тем, кто нас дальше подвезет. Мы сняли рюкзаки с полки и вышли из автобуса. Город сплошь заколоченные витрины и побитые окна. Однако с бензоколонкой и убогой лавкой. «Обнадеживает», — угрюмо буркнула я. «Иди за мной и ни слова не говори», — сказала Агнес. В лавке пахло горелыми тостами и грязными носками. На полках толком ничего не было, лишь ряды консервных банок с зачеркнутыми надписями. Тушенка и крекеры, а может, печенье. Агнес подошла к кофейному прилавку, красный такой, с барными стульями, и села. И я тоже села. За прилавком стоял унылый немолодой экономуш. Были бы мы в Канаде, за прилавком стояла бы унылая немолодая женщина. «Ну», — сказал он, — «наши жемчужные наряды явно не пришлись ему по душе». «Два кофе, пожалуйста», — сказала Агнес. Он разлил кофе по двум кружкам и пихнул их по прилавку. Кофе этот ждал нас там, наверное, целый день, потому что я такого гнусного кофе в жизни не пила. Еще гнуснее, чем в Коврыке. Не хотелось раздражать мужика, выпить кофе было надо, и я высыпала туда пакетик сахару. Стало хуже. «Хороший день нынче. По мне так лучше мой день», — сказала Агнес. «Так дело-то к ночи уже», — ответил мужик. «Неправда», — согласилась она, — «не поспоришь. Луна в июне как в джунглях». Теперь мужик улыбался. «Идите-ка в уборную», — сказал он. «Обе две. Вон та дверь. Я отопру». Мы вошли. Там была никакая не уборная, а сарай, старые рыбацкие сети, сломанный топор, штабель ведер и еще одна дверь. «Не понял, куда вы запропастились?» — сказал мужик. «Автобус этот сраный вечно опаздывает. Вот вам одежда, фонарики там. Платье суньте в рюкзаки, потом выкину. Жду снаружи. Надо поторапливаться». Он нам выдал джинсы и футболки с длинным рукавом, и шерстяные носки, и походные ботинки, клетчатые пиджаки, флисовые шапки, непромокаемые куртки. С левым рукавом футболки у меня немножко не получалось. Что-то зацепилось за «о». Я сказала: «Ёбаный в рот», а потом «извиняюсь». Я, по-моему, никогда в жизни так быстро не переодевалась, но едва содрала с себя серебристое платье и натянула эти шмотки, меня несколько отпустило. Протокол свидетельских показаний 369А, 63. Одежду, которую нам дали, не понравилась мне до крайности. Бельё совсем не такое, как простые и прочные вещи, которые носили в Ардуахоле. Мне показалось оно скользкое и развратное. А наряд поверх белья был мужской. Пугало то, как эта грубая ткань касается ног, и никакая нижняя юбка ей не мешает. Надевать такое — гендерная измена. Это против Божьего закона. В том году одного мужчину повесили на стене, потому что он надевал белье жены. Она его разоблачила и сдала, как и требовал от нее долг. «Мне надо это снять», — сказала я Николь. «Это мужская одежда». «Ничего не мужская», — ответила она. «Это женские джинсы. Другой покрой и серебряные купидоны, видишь? Точно женские». «В Галааде ни за что не поверят», — сказала я. «Меня высекут. А то и что похуже». «Нам», — сказала Николь, — «надо не в Галаад. Нам через 2 минуты надо выйти к нашему другу наружу. Так что подбери сопли». «Прошу прощения». Порой я не постигала, что говорит моя сестра. Она усмехнулась. «Это значит, храбрись». «Мы направляемся туда, где ей будет внятен язык», — подумала я. «А мне не будет». У мужчины был помятый пикап. Мы втроем втиснулись на переднее сиденье, зарядила морось. «Спасибо за все, что вы делаете», — сказала я. Мужчина хрюкнул. «Мне платят», — ответил он, — «за то, что голову в петлю сую. Стар я уже для таких забав». Пока мы переодевались, он, наверное, пил. Я чуяла алкоголь. Я помнила этот запах по званым ужинам, что устраивал командор Кайл, когда я была маленькая. Роза и Вера порой допивали, что оставалось в стаканах, а Цилы обычно нет. Сейчас, навеки уезжая из Глада, я тосковала по Циле и Розе, и Вере, и по бывшему своему дому, и по Тавифе. В те первые годы я не была сиротой, а теперь казалось, что была. Тетка Лидия была мне как бы матерью, хотя и суровой, и тетку Лидию я больше не увижу. Она сказала нам с Николь, что наша настоящая мать жива и ждет нас в Канаде, но я боялась, что умру по дороге. Если так, в этой жизни я с матерью не повстречаюсь вовсе. В ту минуту она была лишь порванной в клочки фотографии, отсутствием, прорехой во мне. Несмотря на алкоголь, мужчина вел пикап хорошо и быстро. Дорога петляла, и от мороси была скользкая. Пролетали мили. Над облаками восстала луна. Посеребрила черные контуры древесных крон. Порой попадались дома, темные или с редкими огоньками. Я старательно давила в себе страх. Потом я уснула. Приснилась мне Бека. Она сидела рядом со мной в пикапе. Я ее не видела, но знала, что она рядом. Во сне я сказала ей: «Так ты все же поехала с нами? Я так счастлива». Но она ничего не ответила. Протокол свидетельских показаний 369-Б, 64-е. Ночью скользала прочь в тишине. Агна спала, а мужик за рулем был не очень-то, что называется, разговорчивый. Считал нас, видимо, грузом, доставил и забыл, кто станет разговаривать с грузом. Спустя некоторое время мы свернули на узкую дорогу, впереди замерцала вода. Мы подъехали к какой-то, похоже, частной пристани. У пристани стояла моторка, в ней кто-то сидел. «Разбуди ее», — сказал водитель. «Собирайте манатки, вон ваша лодка». Я ткнула Агнес под ребра, и она подскочила. «Проснись и пой», — сказала я. «Который час?» «Лодочный. Пошли». «Доброго пути», — сказал наш водитель. Агнес принялась было опять его благодарить, но он ее оборвал. Выкинул наши новые рюкзаки из пикапа, и исчез, не успели мы и полпути пройти до лодки. Я светила нам на тропу фонариком. «Выключи», — тихонько окликнул человек из лодки. Мужчина в непромокаемой куртке с поднятым капюшоном, голос молодой. «И так нормально видно. Не спешите. Сядьте на среднюю банку». «Это океан?» — спросила Агнес. Он засмеялся. «Пока нет. Это Пенобскот, река такая. Океан скоро тоже будет». Мотор был электрический и очень тихий. Лодка вышла прямо на середину реки. Вставал лунный серп, и он отражался в воде. «Смотри», — прошептала Агнес, — «какая красота! Я такого никогда не видела, словно тропа света. В этот миг мне почудилось, будто я старше нее. Мы уже почти выбрались из Глада, и правила менялись. Она направлялась в неведомые места, она не знает, как там все делается, а я-то возвращалась домой. Мы же прямо на виду. А если кто заметит?» — спросила я мужчину. «А если стукнет? Очам?» «У нас тут никто с очами не разговаривает», — ответил он. «Мы ищеек не любим. Вы контрабандист?» — спросила я, вспомнив, что рассказывала Ада. Сестра пихнула меня локтем. Опять я плохо себя веду. В Глааде избегают любых вопросов. Он засмеялся. «Границы, линии на карте. Вещи перевозятся туда-сюда, люди тоже. Я делаю доставку, и все». Река все ширилась и ширилась. Сгущался туман. Берега расплывались. «Вон она», — наконец сказал мужчина. «Вдали на открытой воде я различала пятно темноты. Нелли Дже Бэнкс. Ваш билет в рай». Изначально Нелли Дже Бэнкс, спущенная на воду в 1910 году двухмачтовая рыболовецкая шхуна, на которой в период сухого закона перевозили алкоголь, закончила свою бутлегерскую карьеру в 1938 году после поимки и в 1941 году была переименована в Леону Дже Магуайр, а в 1953 году сожжена владельцем земельного участка, где стояла в ожидании ремонта.